Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 45 минут прямого эфира нам хотелось бы поговорить с вами о традиционных ценностях, о том, возвращается ли мир к такому понятию, как семья, брак, семейные узы, ценности, которые проповедуют религии. И, может быть, действительно это движение уже началось. Но поговорить об этом мы хотели бы в том числе и с нашим уважаемым гостем и экспертом в студии посол Всемирного конгресса семей в ООН Алексей Комов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, а также заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Ну, и отправной точкой может послужить, наверное, то, что происходит сейчас в Америке. Это нервная реакция Европы на то, что Америка сделала свой выбор в сторону Дональда Трампа. Человека, которого обвиняют во всех грехах, начиная от ксенофобии и заканчивая чуть ли не фашизмом. Но, тем не менее, движение, что называется, дано. А движение ли это к традиционным ценностям?
Да, конечно, это движение к традиционным ценностям. Более того, это совершенно неожиданное и сокрушительное поражение вот всей доминирующей парадигмы, которая в последние десятилетия двигала мир, как кажется многим людям, в неправильном направлении. И избрание Дональда Трампа совершенно чудесное, и вопреки всем вообще прогнозам и ожиданиям, это я рассматриваю просто как прямое вмешательство свыше. На самом деле, полномерный ход навязывания человечеству всяких деструктивных вещей, разрушение вообще здравого смысла, гендерные туалеты в школах. Барак Хусейн Обама навязывал всем американским школам еще недавно. Это вызывало огромное сопротивление. Мне кажется, просто пружина уже была пережата вот этой лживой политкорректной системой, лишенной всякого смысла. И когда вот слишком сильно сжать пружину, можно, конечно, загонять всю оппозицию, и христиан, и вообще, так сказать, консерваторов, людей, симпатизирующих России, можно загонять в подполье, их лишать слова, обзывать всякими нехорошими словами. Но когда вот слишком перегибается вот эта палка, то отскок назад. И вот мы видим этот отскок в Брекзите, мы первый раз его увидели, и гораздо более мощный отскок произошел вот с избранием Трампа. Сейчас в Молдавии мы знаем, что избрался Игорь Дадон, кандидат тоже дружественный к России. Я с ним лично тоже знаком, вот его поздравлял недавно. В Болгарии тоже кандидат, соответственно, был избран. И мы знаем набирающую силу движения, на самом деле, дружественных к России консервативных партий во Франции. Это Марин Ле Пен и Марион Ле Пен, фронт национальный, который, по некоторым подсчетам, уже приближается к 50% голосов и может также получить победу на следующих выборах. Лига Севера. Это тоже наши хорошие друзья, они в майке с Путиным, так сказать, по Европарламенту шествуют гордо. Вот. И это тоже восходящая звезда Матео Сальвини, партия свободы в Австрии, в Германии, альтернатива для Германии и так далее. То есть я думаю, что на самом деле течение, вообще сама парадигма начинает меняться на наших глазах, и такого не было, пожалуй, может быть, даже за 100 лет и даже больше, когда внесистемный кандидат, у которого было в два раза меньше денег, то есть Хиллари Клинтон при поддержке всех корпораций глобалистически настроенных потратила на свою избирательную кампанию 1 300 000 000, Дональд Трамп в два раза меньше потратил, у Хиллари Клинтон было в 4 раза больше потрачено денег на телевизионную рекламу и так далее. Все масс-медиа, звезды, сотни звезд Голливуда, поп-музыки были однозначно за Хиллари, обещали уехать из страны, если только наша любимая Хиллари проиграет и так далее. И все было брошено на это, совершенно неверные прогнозы давались о том, кто является лидером, и масс-медиа показали всю свою лживость. И на самом деле, несмотря на все запугивания, травлю и так далее, американский народ сделал четкий выбор в сторону здравого смысла. Он сказал, что он не хочет войны с Россией, он не понимает ту невнятную совершенно политику внешнюю и внутреннюю, которую вела демократическая администрация. И для нас это остается только молиться за здоровье Трампа, чтобы с ним не случилось, не дай бог, как с Кеннеди и с тремя другими американскими президентами, которые были убиты.
Да, но давайте вспомним, что говорил Барак Обама, если мы сейчас говорим именно об Америке, о традиционных ценностях. Барак Обама сказал, что Вот как раз лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры Америки помогли сделать наше общество лучше. Это вот цитата Барака Обамы. И, насколько я понимаю, сейчас идет в том числе и некий довольно резкий разворот, который предлагает Дональд Трамп, насколько он осуществим, насколько это возможно в Америке, насколько это возможно в Европе. Потому что то, что происходило во Франции, когда тысячи людей выходили против запрета однополых браков и прочее-прочее, тем не менее правительство, как мы видим, на этих людей внимания не обращало. Что и с кем должно произойти, чтобы ситуация повернулась?
Ну, на самом деле, мы видим, что половина Америки не принимает, да, то есть страна оказалась расколотой, половина все-таки в той или иной степени, наверное, считает, что это правильно, гей-парады, переодеваться в детском саду мальчиком в девочек и девочкам в мальчиков и прочие безумства, которые эта гендерная так называемая идеология навязывает, вот, но половина, я думаю, все-таки большинство людей в Америке, в Европе, они против этого безумия, просто они забиты вот этим новым тоталитаризмом, да, который существует, тоталитаризмом такой политкорректности, и это такая, так скажем, такая система репрессивная, она более мягкий вид имеет, более комфортный с виду, то есть по сравнению с другими репрессивными системами прошлого 20 века, да, которые просто подходили и прямо, так сказать, откровенно там людей там, например, расстреливали, да. А здесь просто человек лишается работы, его исключают из приличного общества, он лишает, так сказать, своих связей и так далее, его выгоняют, отстраняют, остракизм и так далее. Но, тем не менее, это, в общем-то, уже новый вид тоталитаризма. Я думаю, что, так сказать, поскольку настолько вот эта безумная сама концепция, которая активно навязывалась и была поставлена во главу угла, вот эти права геев, лесбиянок, однополые браки, то, что Государственный департамент при Хиллари Клинтон и сейчас при Керри специального посланников назначает, заставляет послов ходить в первых рядах этих гей-парадов и так далее. Я думаю, что все-таки это меньшинство населения. Кстати, вот в Соединенных Штатах при том, когда спрашивали людей, в подавляющем большинстве случаев, когда простой народ американский голосовал, они в 90% с лишним на уровне штатов отвергали вот эти однополые браки. Однополые браки были навязаны, в общем, можно сказать, недемократическим образом. Всего 5 верховных судей, которых никто не выбирал демократическим образом, с перевесом в один голос, директивно навязали это сверху. Соответственно, если сейчас там умер один верховный судья, вот, Скалия, и сейчас ожидается, что Трамп назначит консервативного судью, в принципе, это можно отменить. Однополые браки в Америке. В Европе она идет в фарватере США, пытается тоже всячески не уступать, а даже впереди часто идти вот этой вот так называемой политкорректности и толерантности. Они сейчас в некотором таком подвешенном состоянии, испуге, недоумении. Как же так? Вот мы привыкли, значит, навязывать везде наши вот эти все геи-права и всячески готовиться к войне с Россией, а сейчас все вроде бы наоборот. И вот такое междуцарствие, окно возможностей открылось, мне кажется, в которое нам нужно нормальным людям обозначить уже новую реальность. И я надеюсь, что вот этот откат от вот этой безумной, так сказать, гендерной идеологии, он все-таки начался.
Скажите, Алексей Юрьевич, ведь западное общество, оно очень прагматичное на самом деле, очень прагматичное. И вот вы говорите о целенаправленном разрушении традиционных ценностей. То есть это идет не снизу, это идет сверху. Как вы считаете, зачем это делается на самом деле?
Да, на самом деле это речь идет о, так сказать, я это вижу как то, что это является таким фронтом, оголенным нервом вообще борьбы сил добра и зла и таким, скажем так, в центре внимания западного общества сейчас находится вот эта проблематика, потому что именно здесь идет атака на разрушение самой природы человека, да. Мы видели до этого уже большие кампании в прошлые столетия даже, можно сказать, по разрушению всех видов коллективной идентичности человека. Это разрушение национальной идентичности, религиозной идентичности. Сейчас идет разрушение гендерной идентичности. Я думаю, что в будущем они планируют уже последний фронт борьбы. Это разрушение самой человеческой идентичности, трансгуманизм, человек-киборг, человек генно-модифицированный со всякими фармакологическими добавками. И мы видим, Голливуд снимает про это. Поэтому речь идет об антропологической борьбе сил добра и зла. Я думаю, что здесь просто сражается сатана против Божьего образа в человеке.
Да, но я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, буквально через 2 минуты. Готовы выслушать ваши комментарии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Возвращается ли мир к традиционным ценностям? Как думаете вы? Ждем ваших звонков.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
С нами в студии посол Всемирного конгресса семьи в ООН Алексей Комов, заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов, я Елена Афонина. И в центре нашего внимания то, что происходит во всем мире. Есть ли действительно запрос на традиционные ценности, на традиционные религии? И означает ли то, что сейчас мир поворачивается, а может быть возвращается именно к традиционным ценностям? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, потому что многие считают, что именно после избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки была запущена цепная реакция. Он, пожалуй, один из первых, ну, в американском европейском обществе, фигура такого масштаба, заявил о том, что семья должна быть традиционной, что есть основы развития общества, и это, опять же, традиционные ценности, что радикальный исламизм — это терроризм. Все эти заявления от него звучали. С ними были не согласны, но, оказывается, это можно. Как отреагирует мир? Что скажет Европа? И почему сейчас мы наблюдаем именно вот этот возврат? Если, конечно, наблюдаем. Алексей Юрьевич, ну вот мы начали говорить о том, что есть действительно некий сговор элит, который разрушает ценности, или это не более чем очередная конспирологическая теория?
Нет, конечно же, есть план очень долгосрочный по трансформации человека вообще в нечто в другое вообще существо. И есть документы, которые об этом свидетельствуют, и, так сказать, можно их изучать. И, например, если взять последнюю администрацию, то их глубинная идеологическая такая мотивация может быть прослежена к такому деятелю революционному, как Саул Алинский. Он из Чикаго был. Он, ему посвятила свою PhD, докторскую диссертацию Хиллари Клинтон, Саулу Алинскому. Он является духовным наставником гуру Барака Обамы. А он свою книгу, Саул Алинский, которая называется «Правила для радикалов», «Rules for Radicals», он официальный эпиграф ее посвятил Люциферу, первому революционеру, который смог отвоевать свое собственное независимое такое царство и сбросить репрессивный режим Бога. То есть, по сути, здесь открыто провозглашается приверженность Люциферу, и этот человек является глубинным таким духовным наставником Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Вот. Если посмотреть, так сказать, дальше, например, традиционные религии подвергаются также очень давно проникновению вовнутрь вот этих вот сил, которые на самом деле против Бога борются. И я вот, в частности, когда в Риме, я там часто бываю, выступаю на разных конференциях, и вот однажды принимал участие в многомиллионном, ну, там, может быть, миллион человек был с лишним, марш за жизнь, да, в Риме. И он начинался от площади Республики, около вокзала Термини. Там очень старый католический храм, и когда я зашел туда, то я был очень удивлен, увидев статую Люцифера, прямо входишь справа внутри католического храма. Вот, и я как бы очень изумился, все это отфотографировал, отснял, и потом, будучи в Ватикане, в самом, так сказать, в сердце католической церкви, встречался с очень высокопоставленными людьми из Министерства иностранных дел Ватикана и сказал, что «а как же вот у вас там Люцифер стоит?» Он говорит: «Да, Алексей, ты знаешь, этот вот священник мне сказал, это моя боль, я с этим борюсь много лет, но, к сожалению, ничего сделать невозможно, поскольку, видимо, у Люцифера очень влиятельные покровители есть, и в Ватикане тоже». Вот, так что на самом деле это что касается традиционных конфессий на Западе, тоже там борьба идет и внутри них, и заявления папы римского Франциска, они, так скажем, балансируют на грани того, чтобы быть интерпретированными, ну, если не как еретически, как, ну, по крайней мере, как очень провокационные. То есть кто я такой, чтобы судить там гомосексуалистов и так далее, и так далее. Очень много таких заявлений. которые, ну, по сути, можно сказать, подрывают основы христианства, да, хотя формально нельзя его никогда обвинить, поскольку он не переходит такую тонкую грань, когда это является откровенной, очевидной ересью. И многие наши друзья, вот традиционные католики или февристы на Западе, они у них просто слезы на глазах. Вот, недавно мы были в церкви, и там просто, ну, современные модернистские церкви, это просто, ну, на самом деле, что-то совершенно невообразимое, там просто какое-то глумление над святыми, какие-то статуи, там, Иоанн Креститель, если была возможность, я бы вам показал фотографии, но это просто очень страшно то, что происходит. Вот, и мы знаем, что, в частности, вот люди, которые делали большевистскую революцию, например, в России, да, они тоже выступали активно против религии. У нас было почти 100 тысяч церквей в царской России. Через 20 лет безбожных пятилеток осталось 100 всего, по-моему, в середине 30-х годов. Вот. И планы ставились, чтобы даже имя Бога было навсегда забыто в ходе этих пятилеток. Вот. Но дальше, когда товарищ Сталин, троцкистов, вот этих радикальных революционеров, которые, кстати, сразу после революции у нас легализовали аборты, декриминализировали гомосексуализм, легкий развод вели, Калантай пропагандировал идеи свободной любви, то есть вот эти все голые там люди, студенты, комсомольцы и так далее. То есть все идеи сексуальной революции в России впервые вообще в мире были в такой степени апробированы в 20-е годы, как бы, и потом отторгнуты в 30-е годы, когда произошло возвращение к здоровым ценностям, которые оставались до конца СССР. А вот эти революционеры, троцкисты, когда их были, они вытеснены из страны, многие из них уехали за границу и заняли ведущие позиции в Голливуде, в университетах, в масс-медиа, и через франкфуртскую школу неомарксизма в 20-е, 30-е, 40-е годы, творчески соединив на новом историческом этапе неомарксизм с неофрейдизмом, подготовили идеологическую базу для сексуальной революции 60-х годов, наркотической, феминистической и всего того, что мы сейчас видим, включая трансгуманизм. И на самом деле то, что мы имеем сейчас, это вот уже на новом этапе та же борьба против церкви, которая была в Советском Союзе в 30-е годы, сейчас она в более мягкой форме, но это борьба с христианством. Она более активна в Сирии, на Ближнем Востоке, в результате, кстати, тоже политики демократических администраций США в основном, которые в ходе этих арабской весны, которые превратилась в антихристианскую зиму. Там миллионы христиан убиваются, сгоняются, насилуются. Никого это на Западе не трогает. Поддержка идет в основном так называемым умеренным исламистам, хотя сложно, так сказать, провести грань, кто там умеренный, кто радикальный исламист и так далее. То есть христиане прямым образом убиваются на Ближнем Востоке и мягкие гонения на Западе. Но, тем не менее, это можно квалифицировать вполне как гонение против христианства, то, что мы наблюдаем сейчас на Западе.
У нас есть телефонные звонки, давайте дадим возможность нашим радиослушателям поучаствовать в обсуждении этой темы. Андрей, добрый день.
Добрый день. У нас принято преподносить ситуацию так, что Россия – это оплот традиционных консервативных ценностей, а Запад – это разгул секс-меньшинств. Но на самом деле Восточная Европа, например, вот в Польше, Финляндии и даже вот в Западной Украине, западенцы, там, правосеки, они абсолютно нетерпимы к гомосексуализму. Просто дело в том, что Кремль использует консервативные ценности, чтобы оправдать хоть как-то свою неудачную экономическую формацию, которая гораздо хуже западной. И у нас говорят, что вот мы у нас с экономикой хуже, чем у них, но зато у нас вот традиционные ценности. То есть отсталость.
Да, понятно, можно. Андрей, спасибо огромное. Но я сразу зачитаю сообщение, которое идет в разрез вот с мнением Андрея. Пишет наш радиослушатель: гость говорит все правильно, но кто показал этот вектор здоровой, оздоровительной политики всему миру? Путин и три восклицательных знака. Вот такое сообщение с WhatsApp я прочитала. Итак, мы видим, что да, даже в оценке того, что происходит в нашей стране, нет единодушия, единого мнения. Россия традиционные ценности или декларируют, но на самом деле все иначе.
Я бы хотел сказать, что, например, в Италии, в Испании до 50% молодежи безработные. Это что говорить об экономической ситуации, да? И многие хотят, в том числе, переехать в Россию. По крайней мере, я знаю многих людей, которые вполне успешные из Европы, уже покупают квартиры в Москве, многие уже переехали и хотят получить российское гражданство, потому что считают, что, так сказать, на Западе ситуация очень сложная. Это один аспект. аспект. Потом я хотел бы сказать то, что действительно Россия из крупных стран на уровне ООН, где я являюсь послом Всемирного конгресса семей, эта организация объединяет 80 стран мира, все однозначно признают, что Россия — это фактически действительно оплот традиционных семейных ценностей. Мы ни одну резолюцию в ООН в поддержку традиционных ценностей семейных инициировали, принимали, и только благодаря нам и поддержке также африканских стран и азиатских стран, Запад всегда был против, они проходили эти резолюции. В России, как вы знаете, есть поддержка материнский капитал, за третьего ребенка куча благ, вот я сам многодетный, у меня бесплатная парковка в Москве, это очень удобно, я вот сюда приехал в студию, бесплатно припарковался, так сказать, не надо платить налог на машину и куча-куча всего, да, то есть такого нет в других странах. Когда я это говорю людям на Западе, они открывают рот и говорят, о, это просто мечта какая-то.
Ну что же, Алексей Юрьевич, давайте мы сейчас еще на один перерыв уйдем для того, чтобы потом заслушать вновь мнение нашей аудитории, их ответы на вопрос, возвращаете ли мир к традиционным ценностям.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращается ли мир к традиционным ценностям? Сегодня на этот вопрос в нашей студии отвечает посол Всемирного конгресса семей в ООН Алексей Комов. Ну а также здесь в прямом эфире заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов. Я Елена Афонина. И тот же вопрос мы выносим на обсуждение наших радиослушателей. Чувствуете ли вы, что мир возвращается к традиционным ценностям? Или пока это не актуально? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот Дмитрий из Москвы пишет, что очевидный возврат Америки и Европы к традиционным и близким ценностям показывает запрос человечества на исцеление от разрушительной идеологии. Следующий: Трамп победил на выборах, да, но по числу голосов американцев получил на 1 000 000 меньше, чем Клинтон. Победа Трампа условно. Это скорее казус избирательной системы Америки. Так что трампизм еще не овладел массами. Это еще не тренд, пишет наш радиослушатель.
Я хотел бы сказать, что Дональд Трамп сказал, что если бы был, так сказать, не система выборщиков, а прямое голосование, то он бы все равно победил с перевесом много миллионов, он бы по-другому распределил усилия своей избирательной кампании и сконцентрировался бы на крупных штатах, где бы он много миллионов еще получил. Поэтому это просто неразумно говорить о том, что, так сказать, так или нет. К тому же, по некоторым данным, я видел, что и Дональд Трамп лидирует, они до конца еще не подвели, по-моему, итоги. Вот. И Трамп сокрушительно выиграл, несмотря на огромный перевес Хиллари и всю машину. И здесь масс-медиа, конечно, очень сильно дискредитировали себя. Я хотел бы сказать, что вот мы видим, да, все, что 100 каналов или больше, 200-300 каналов, и кажется, что есть возможность выбора. Но на самом деле, фактически, мы имеем дело с монополией, потому что одна и та же группа людей контролирует фактически основную часть всех каналов масс-медиа. Всего 5 крупнейших корпораций контролируют всю масс-медийное пространство. Это Walt Disney, Universal Vivendi, Sony, Viacom и так далее. То есть всего 5 компаний, их владельцы знают друг друга, они продвигают определенную идеологию, совершенно это очевидно. И есть такая важная статистика, что со времени рождения до достижения 17 лет молодые люди потребляют в общей сложности более 63 тысяч часов масс-медиа влияния. То есть это телевидение, кино, интернет, соцсети и так далее. И это в 6 раз больше, чем время, которое они проводят в школе, в 30 раз больше, чем время, которое они проводят в общении со своими родителями, и в 60 раз больше времени, которое они проводят в церкви, синагоге, мечети и так далее. То есть что? Мы видим, по сути, что масс-медиа являются главными воспитателями детей в современном обществе. И какое же, так скажем, послание, мировоззрение они транслируют? Мы это с вами прекрасно знаем. И здесь невозможно воспитать нормальное, здоровое поколение, не, так скажем, научив их отличать ложь от истины, манипуляцию, какие-то нелогические идеи и так далее. И здесь я хотел бы сказать, что один из таких стратегических ответов христиан и вообще здравых людей на Западе — это домашнее образование, так называемый homeschooling. Он растет просто в геометрической прогрессии. В Америке уже более 2,5 миллиона детей учатся дома. Они показывают академические результаты в 2 раза выше, чем в школьной системе, который просто катастрофический уровень уровень имеет по знаниям, и в то же время происходит индоктринация с детского возраста, 51 вид гендера, детям рассказываются какие-то совершенно вещи, не имеющие отношения к реальности, которые просто им разрушают мозг и так далее. И здесь мне кажется, что вот именно домашнее образование, это не только в Америке, но и на Западе, это такой долгосрочный ответ христиан для того, чтобы вообще сохраниться, передать свои ценности детям. И вот в России у нас тоже это легально, 50 тысяч человек таким образом учатся. И мы, кстати, будем организовывать большую глобальную конференцию международную по домашнему образованию в Москве и Петербурге в мае 2018 года. Вот мы выиграли право, вот, и это один из наших проектов. Еще я в довершение вот прошлых тем, которые поднимались, хотел бы добавить, что у нас был Всемирный конгресс семей, то есть крупнейший международный семейный такой форум в Кремле в 2014 году, в сентябре, и наши международные гости, в частности из Америки, Западной Европы, не могли поверить, что с таким вообще размахом и почетом семейные ценности приветствуются в Кремле, в Храме Христа Спасителя, в Госдуме и так далее, в то время как на Западе это просто за такие вещи, ну, можно как минимум быть исключенным из приличного общества, а то и в тюрьму попасть.
Да, но вот наши радиослушатели пишут, кстати, по поводу России, что возвращается ли мир к традиционным ценностям, нет, судя по принимаемым в России ювенальным законам. Вот так вот.
У нас, на самом деле, общественность очень настороженно относится к ювенальным законам. Это абсолютно правильно. И дай бог, чтобы и дальше, так сказать, люди поднимали различные кампании против любых попыток введения так называемой вот этой вот разрушительной, негативной ювенальной юстиции. У нас она все-таки не существует в такой форме, как, например, в Швеции, Финляндии и так далее. Но, конечно, есть всегда попытки, поскольку есть некая инерция. Вот из 90-х годов, когда Джордж Сорос, например, и прочие консультанты международные очень активно пытались внедриться и с секс-просветом, и с ювенальной юстицией в Россию, пока у нас была такая некая сложный период 90-е годы, и несколько мы были неразборчивы в том, что мы принимали. Это какие-то, я так думаю, остаточные явления, которые, я думаю, в ближайшие месяцы политика в России после победы Трампа станет еще более консервативной. Я надеюсь, что удастся предотвратить все негативные попытки введения так называемой ювенальной юстиции у нас.
Да, Алексей Юрьевич, я вот хотел спросить по поводу, мы говорим много о том, что целенаправленно западная элита разрушает семейные ценности, именно целенаправленно, с помощью масс-медиа и так далее. Но не возникает ли тут вот какой вопрос? То есть существует на Западе, они же капиталисты, прагматики, огромнейшая индустрия товаров для мужчин, еще большая огромная индустрия товаров для женщин. Далее, ни один фильм, ни одна книга, да, не обходится без сюжетной линии мужчины и женщины, даже если это триллер там, и все что угодно. То есть вот капиталисты, которые на этом зарабатывают, они как на это смотрят? Они не рубят суд, на котором сидят?
Ну, на самом деле, конечно, это большой рынок, но также огромный рынок вот этих вот, так скажем, гомосексуальных, лесбия и так далее, трансгендерных и прочих услуг, и связанный с этим. Потому что, ну, обычно у вот этих представителей сексуальных меньшинств, у них нет семьи, соответственно, нет дополнительных нужды тратиться на это. Они, как правило, больше употребляют там и наркотиков, и алкоголя, и меняют квартиры, и машины, и какие-то вечеринки, яхты и так далее. И очень высокая степень проникновения вот этих вот сексуальных извращений в элитах. Вот я один раз был на таком заседании консервативной партии Великобритании в Лондоне, где было 500 человек, такой все во фраках и так далее, и вся верхушка консервативной партии, Тори, и какие-то крупнейшие спонсоры, которые поддерживают. И вот человек, который меня туда привел, он сказал, что вот видишь всех этих людей, из всех присутствующих примерно 60% это бисексуалы либо гомосексуалисты. Я говорю, как? Это же консервативная партия. Он говорит, ну вот да, вот так вот. А из членов парламента это как минимум 50%. То есть мы видим, что вот в элитах степень проникновения, она гораздо выше. И вот круговая порука некая и так далее, она, видимо, влияет на то, что, так сказать, такая политика проводится. Потом мы знаем, что корпорации тоже во многом крупнейшие, тоже уже вовлечены вот в это лобби. Лобби очень мощное, вот эти гомосексуальные. В частности, когда Майк Пенс, который вице-президент США, теперь избранный, он про семейные позиции придерживался, когда он принял, то есть он у себя заблокировал некие антисемейные законы, так корпорации начали бойкотировать все компании, зарегистрированные в штате Индиана, и просто бойкот экономически очень сильно начали давить. В Северной Каролине, которая тоже посмела как-то отстаивать традиционные ценности, например, американский футбол и прочие спортивные соревнования, они отказывались проводить матчи на территории такой гомофобной, как Северная Каролина. То есть это просто до безумия. И если мы вспомним вот это противостояние с Западом, оно же началось с бойкота Олимпиады в Сочи, еще до начала всяких украинских событий, да, и здесь основной был претензией к России, это именно принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма детям. И Обама, и Кэмерон, и прочие бойкотировали Олимпиаду в Сочи, отказывались приезжать и сказали, что Россия, это значит, очень плохо. Такая демонизация Путина пошла, и только потом уже в конце Олимпиады был устроен Майдан в Киеве, после которого это уже перешло на, так скажем, демонизация России на еще более серьезный уровень. Но началось-то все именно в сфере идеологии, поэтому мы видим, насколько сильное гомосексуальное лобби на Западе.
Ну и еще один вопрос, который тут же сразу возникает, и который касается, разумеется, вот этого вот движения поступательного или не очень. Вот когда мир начнет ощущать, что действительно этот разворот произошел. Сейчас испуг, шок, это мы видим, да, даже по тем заявлениям, которые прозвучали. Но ведь, простите, такой же испуг и шок Европа испытала, когда вдруг выяснилось, что их замечательные европейские ценности почему-то не разделяют беженцы, которых Европа сама к себе и пригласила. Они являются ли те самые беженцы очистителем для Европы моментом? Ведь они-то, придя и, извините меня, совершая определенные действия в отношении, как они считают, голых европеек и прочее, они тем самым отстаивают традиционные ценности. Вот что это за стенка на стенку произошло?
Ну, на самом деле, вот это вот всяческое способствование принятию огромного количества иммигрантов, это является частью плана по разрушению традиционных устоев общества, и здесь они сами не виноваты, иммигранты, они могут быть замечательные, прекрасные люди, которые просто жертвы, и ими пользуются для того, чтобы, грубо говоря, уже в будущем такие люди, как Трамп, никогда не могли выиграть на выборах, поскольку просто математически количество иммигрантов, не белых христиан в Америке уже через там 5-10 лет станет большинством. И практически это вот по многим расчетам победа Трампа — это последний вообще шанс белого евангелического большинства, да, то есть протестантского, американского. Они 85%, по-моему, белых евангеликов, евангелистов в Америке проголосовали за Трампа, да. И это последний шанс белого большинства традиционного американского, когда они привели своего кандидата. Дальше просто из-за постоянного притока иммигрантов, что является частью политики именно левых таких социалистических, демократических партий, это часть неомарксистской такой тоже парадигмы, размывается, так сказать, традиционный устой. Почему? Например, когда в каждой деревне будет мусульманская семья, то тогда они смогут сказать: давайте уберем распятие из школ. Потому что, а вот что же скажут вот мусульмане. Поэтому задача, чтобы в каждой европейской деревне и американской были представители желательно других конфессий для того, чтобы опять-таки атаковать христианство.
Я прошу прощения, у нас меньше минуты остается. Очень важный такой вопрос резкий поступил от одного из наших радиослушателей. Если можно, 30 секунд коротко ответьте. По числу абортов, разводов бездомных детей, детской преступности, детских самоубийств Россия находится на первых местах, обгоняя западные страны. Где же здесь семейные ценности?
Семейные ценности в том, что мы провозглашаем, что нужно двигаться в правильном направлении. У нас количество абортов было 4 миллиона после разрушения СССР. Сейчас это в районе миллиона, даже меньше, да, говорится, там, по-моему, 800 тысяч, что-то.
Ну,
вроде.
Прошу прощения, не успеваем мы ответить полностью нашим радиослушателям, но в любом случае спасибо. Алексей Комов, посол Всемирного конгресса семьи ВОН, был с нами в студии.
Впервые вы